«Народный адвокат».
И как всегда по четвергам у нас в эфир выходит программа «Народный адвокат». С минуты на минуту в студии появится управляющий партнер адвокатского бюро «Опора», член Совета адвокатской палаты Приморского края, председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, адвокат Алексей Ананьев. Ну и сегодня у нас
заявлено две темы,
да.
В начале часа мы поговорим о военнослужащем, которого подозревают в попытке растления ребенка, и о том, какие процедуры необходимо пройти перед тем, как возбудить уголовное дело.
Ну и во второй половине программы обсудим, в чем разница между угоном и неправомерным завладением транспортного средства, и как квалифицируются эти статьи. Кстати, если у вас есть вопросы, да, и какие-то сложности, возможно, да, в том числе и юридические, можете всегда задавать вопросы, спрашивать консультацию у адвоката Алексея Ананьева, звоните к нам в эфир, телефон все тот же 230-22-52, либо свои вопросы и сообщения отправляйте на наш студийный WhatsApp, номер которого не меняется.
8-924-00-10-03.
Ну а также напомню, что продолжается и видеотрансляция из студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». На нашем YouTube-канале также продолжается трансляция. Я сейчас обратил внимание, да, в нашу группу пришло сообщение о том, что...
Сообщение с Ютуба, да.
С Ютуба, да?
Что перекинули. Друзья, скиньте трансляцию на Ютубе, был вопрос.
Был такой вопрос.
И мы, конечно же, сразу же...
Отправили, да?
Держите, да.
Ютуб, пожалуйста, есть. Как Евгений постоянно штыгает, шутит надо мной, произносишь ты как-то по-старому. Ютуб, да, канал. Как не называйте? Ютуб. А я Ютуб, понимаешь. Все не так. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение? Сегодня.
Отличное настроение, спешил к вам.
Ну, спешил и почти не опоздал.
Почти.
У нас пока была официальная часть, озвучивали мы основные темы нашего сегодняшнего диалога. Но вчера вот появилась информация о том, что одного из военнослужащих подозревают в растлении малолетнего.
Ну, это, конечно же, очень печальная информация. Я так думаю, как и для малолетнего, которого растлили, для его родителей, так и для военнослужащего.
Ну, вопрос-то основной звучит так. Кратко, как можно помочь, что ли, военнослужащему? И как происходит вот эта вот сама процедура, да? Потому что очень быстро, как-то оперативно все произошло.
Буквально за день.
За день, да.
Ну, смотрите, за день. За день произошло возбуждение уголовного дела, задержание и так далее.
Да, и избрание меры пресечения.
Избрание меры пресечения. Но на самом деле, если подходить, то закон, он не предусматривает каких-то длительных процедур, коротких процедур, есть ограничения там по срокам. Вопрос в другом заключается, что в данном случае, по всей видимости, был выявлен факт какой-то совершения определенных насильственных действий. Вот, по данному поводу была проведена доследственная проверка. Скорее всего, опросили всех, потому что без этого не бывает никогда. Следственный комитет занимается такими вопросами. Опросили всех. Провели какие-то процедуры, возможно, медицинское освидетельствование, то есть нам это неизвестно, потому что это материалы уголовного дела, составляющие тайну следствия. Ну и далее было принято решение, а решение принимается на основании достаточных данных, дающих основания полагать, что было совершено преступление.
Ну вот мы сегодня в начале нашего эфира данный рассказ, данную историю, да, со слов очевидцев, участников того самого кутежа, где там кто-то ходил в баню, кто-то из бани возвращался в дом, потом опять ходил в баню.
Ну,
там
понятно,
очень много было таких движений, кто-то спал. Там рассказ, на самом деле, ну, с ним можно ознакомиться на сайте dv.kp.ru, вчера работали полдня наши журналисты. Но вот получается, что уголовное дело возбудили на основании показаний мальчика. Возможно такое возбуждение уголовного дела на основании показаний как раз-таки 6-летнего ребенка?
Да, несовершеннолетнего. И что нужно сделать, чтобы вот эти показания действительно имели какую-то законную силу?
Ну, смотрите, на самом деле, я не думаю, что только на основании пояснений, потому что это еще не показания были.
Пояснения, да?
Пояснения, да, вот этого несовершеннолетнего мальчика было возбуждено уголовное дело, на самом деле, скорее всего, не так, а на основании совокупности собранных каких-то данных, то есть, потому что я не думаю, что опросили одного только мальчика и тут же возбудили уголовное дело. Так не бывает, никогда так не бывает, потому что все заявления, то есть, о совершении преступления в отношении несовершеннолетних, а тем более малолетних, когда они об этом заявляют, да, о том, что они подлежат очень тщательной проверке. Мы же понимаем, что это как бы палка о двух концах. С одной стороны, это горе и трагедия, и, возможно, огромная психологическая травма на всю жизнь в отношении вот этого ребенка, который подвергся насилию. С другой стороны, все мы прекрасно знаем, что дети, они склонны фантазировать, склонны рассказывать какие-то небылицы по разным причинам, в оправдание, просто из-за того, что фантазия очень хорошо развита.
Я где-то даже видел случай, что девочка так вот наврала, чтобы отмазаться от школы, что якобы она не пошла в школу, а ее схватил какой-то дядя и приставал.
Ну, если так подходить, немножко отвлекусь, да, от конкретной, да, данной темы, вот сам еще, будучи следователем, ко мне обратилась мать вместе с несовершеннолетним ребенком, ребенку было 13 лет, о том, что вот он вечером пришел в порванной футболке, на него напала какая-то группа людей в автомашине, затащили в автомашину, среди которых было двое мужчин, одна женщина, приставили нож к горлу, заставили его там совершать определенные сексуальные действия, вот, после чего он от них вырвался, там, перескочил через мужчину, открыл как-то дверь и убежал. Все это очень, конечно же, настораживало, потому что за такая банда педофилов, да, можно так назвать, да, состоящая из двух мужчин и женщин, это уже настораживает, да, вот, как бы в объективности такого заявления. Как он смог вырваться от взрослого мужчины, у которого был нож там и так далее. Дальше пошли проверочные мероприятия. Следователь еще один был направлен в школу для того, чтобы опросить социального педагога и одноклассника, классного руководителя, о личности этого мальчика, то есть склонен ли он к фантазии, как и что, почему, возможно, произошло. Ну и выяснилось, что у него уже такие были определенные гомосексуальные наклонности, он всякие разные сексуальные штучки предлагал одноклассникам, то есть он уже был такой сформированный в этом плане человек, да, вот, и мама его очень строго наказывала, если он поздно придет домой. В общем, в последующем, и звали его, у него кличка была в школе Оля. Ну, то есть мы понимаем, да, то есть так просто такую кличку не дадут. Вот. И все это в совокупности, ну, потом, конечно же, он рассказал правду о том, что все-таки он боялся, что мама его накажет, поэтому сам порвал футболку и выдумал эту историю. Вот. Но по факту, то есть множество людей из правоохранительных органов, потому что это как бы такой неординарный случай, это и оперативники, там, и сотрудники полиции, и сотрудники тогда прокуратуры, то есть бросили все и отвлекались от дел и занимались вот таким вот. И я не говорю, что это данный случай может быть точно такой, потому что они все и индивидуальные подобные случаи. Вот. Но в любом случае не может быть такого, чтобы только лишь
показания мальчика.
Малолетний ребенок, да, заявляет о том, что что-то там в отношении него совершилось, и тут же возбуждается уголовное дело. Так не бывает. Проводится, должна быть проведена тщательнейшая проверка. Мы же тоже должны понимать, что если, с одной стороны, это трагедия ребенка, да, его родителей там и окружения, но с другой стороны, если будет необоснованное фантазийное обвинение в чем-то, и которое в последующем не подтвердится, то, представляете, вот сейчас человека задержали, заключили под стражу, обвинили, ну, как бы в таком очень аморально, можно сказать, преступном проступке, которое в обществе, ну, как бы не то, что не приветствуется, а даже карается, можно так сказать, то есть повышенное внимание все это определять. И если это не подтвердится, но все равно на человеке клеймо останется, вы же понимаете.
То есть, судьба испорчена.
Судьба просто испорчена, конечно, такое обвинение, это очень серьезное обвинение.
А насколько вообще велика вероятность, что военного могут оправдать? или как-то закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления?
Ну, там разные основания для того, чтобы прекратить уголовные дела. Ну, во-первых, понятно, что уже свершился факт возбуждения уголовного дела. Мы понимаем, что уголовное дело есть. Вот. В течение суток после возбуждения уголовного дела следователем, а следователь принимает такое решение о возбуждении уголовного дела, в течение суток прокурор должен проверить все материалы и либо отменить такое постановление о возбуждении уголовного дела, если данных первоначальных было недостаточно, либо согласиться с возбуждением уголовного дела, то есть... И о том, что такой факт имел место быть, и он подлежит расследованию. Но судя по тому, что в данном случае человек уже был задержан, и мало того, заключен под стражу, и я не сомневаюсь, что прокурор поддерживал в суде ходатайство следователя о заключении под стражу, прокурор уже оценку возбуждению, факту возбуждения уголовного дела дал, то есть сказал свое слово о том, что дело возбуждено законно, мотивировано и обосновано. Именно факт какой-то был, и он подлежит расследованию. Вот. Далее по процедуре получается, что если человека задержали, его в течение, получается, 48 часов должны определиться, то есть будет ли ходатайство в суд о заключении под стражу, либо избрана иная мера пресечения. В данном случае ходатайство ли перед судом о заключении под стражу, это мера пресечения. Это не говорит о том, что человек виновен. Это говорит о том, что он будет содержаться под стражей на период, определенный судом. Ну, в данном случае, скорее всего, это 2 месяца. Вот. И в это время будет производиться расследование. Для чего заключается под стражу? Это, как правило, для того, чтобы человек не смог никак повлиять на свидетелей, не смог какие-то вещественные
нам
доказательства...
Нам паузу необходимо сделать. Конечно. Сделаем паузу на несколько минут, и затем вернемся к нашему сегодняшнему эфиру и диалогу в целом. Напомню, это «Народный адвокат».
«Народный адвокат». Народный адвокат.
И мы продолжаем. Напомню, что с нами в студии управляющий партнер адвокатского бюро «Опора», член Совета адвокатской палаты Приморского края и председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, адвокат Алексей Ананьев. На чем мы остановились?
Мы остановились на том, что должен осуществляться, то есть, сбор доказательств в то время, как было принято решение судом, непосредственно суд принимает решение, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении, ну, в данном случае, возможно, это был либо подозреваемый, либо уже предъявлено было обвинение. То есть,
Вот какие процедуры должны в итоге пройти перед возбуждением уголовного дела вот в данном случае?
Безусловно, безусловно. И по тактике, да, то есть по проведению подобных мероприятий, первый вопрос возникает, когда поступает заявление, ну, в данном случае, я думаю, родителей было заявление о том, что были совершены насильственные действия там, какого-то сексуального характера, либо изнасилование в отношении ребенка. Конечно же, опрашивается сам ребенок, он должен быть опрашиваться в присутствии психолога, то есть как бы педагога, вот, для того, чтобы специалисты помогли следователю определить, насколько правдивы его показания в ходе этого опроса, потому что следователь — это не то лицо, это не специалист в области детской психологии, как бы он, как правило, работает в основном с людьми постарше, вот, и уже эти люди, то есть и детский психолог, и педагог, присутствуя при подобного рода опросе, да, то есть что и как происходило.
Задают наводящие вопросы и уточняют.
Да, они уже могут определить, это не экспертиза, но они уже могут предварительно определить и подсказать следователю о том, что, уважаемый следователь, тут ребенок
подвирает.
Да, что-то он тут вот как-то немножко подвирает. Либо он действительно говорит правду, и вроде как нету признаков фантазии там и так далее. То есть это для формирования внутренней убежденности следователя, да, правдиво ли говорит ребенок, либо нет, если при этом никто не присутствовал при преступлении. Вот. Понятно, что желание родителей в данном случае, когда что-то свершилось, и они обратились уже в правоохранительные органы, желание родителей бесспорно, то есть наказание наказать этого преступника, негодяя. Они уже не слышат, там, врет ребенок, не врет ребенок, то есть как бы...
Они даже сами рады подсказать что-то ребенку.
Да, вы знаете, был замечательный фильм, по-моему, он называется, скандинавский фильм «Охота на оленя», по-моему, или «День охоты» как-то назывался, о том, как школьный преподаватель, да, преподавал в маленькой деревне, и маленькая девочка решила поцеловать этого преподавателя в какой-то момент. Ну, он, естественно, отверг ее поцелуй, но эта маленькая, там, пятилетняя девочка пришла домой и родителям рассказала, что он ее трогал за разные места, целовал в губы и так далее. Вот. И потом родители тут же перевозбудились, побежали, сообщили и рассказали другим родителям. Другие родители стали пытать своих детей, которые учились в этой школе.
Пошло-поехали,
да, оказывается, он там всех целовал, всех трогал и вообще там издевался над ними в своем...
Ну, это фильм, да.
В подвале своего дома. Прошло время, его там избивали и так далее. Прошло время, и потом выяснилось, что у него в доме нет никакого подвала. Ну, то есть, что это была просто фантазия детей, то есть, раздутая. Перед ним извинялись, но клеймо-то осталось на человеке, то есть, понимаете, до конца. Вот, и потом уже какие-то слухами все это обрастает. И это все действительно и в жизни бывает. Вот в данном случае, получается, естественно, надо определиться следователю, насколько можно доверять ребенку, а в этом могут помочь только профессиональные. Uh-huh. То есть, как бы, специалисты – это педагоги, которые работают с детьми, и также детские психологи. Вот. Конечно же, сам факт насильственных действий, если они именно выражались в определенном насилии, да, они не остаются без следов, мы это понимаем.
То есть, есть какие-то медицинские еще показания?
Конечно, тут, безусловно, как минимум необходимо провести освидетельствование ребенка с привлечением специалиста-медика, ну, в данном случае, там, в зависимости от того, где было насилие, да, там, если речь идет там, о половых органах, конечно же, там, детский гинеколог и так далее, который должен посмотреть на предмет... имеются ли какие-то травмы, разрывы там, и так далее. Uh-huh. Вот. Безусловно, в любом случае назначается в данном случае судебное медицинское освидетельствование, где уже судебный медик должен осмотреть этого ребенка на предмет наличия каких-то синяков, ссадин, царапин, ушибов, ну и так далее. Вот. И уже вот эта вот картина именно объективная, да, вот не субъективная, она тоже много о чем может говорить. То есть, если на ребенке нет никаких телесных повреждений, вообще никаких телесных повреждений, вот, то опять же под вопрос ставится, а было ли то самое насилие, о котором говорят, в той форме, которую описал ребенок. Вот. Это все, конечно же, должно проводиться и, возможно, в ходе проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Естественно, медики, в данном случае у них там и свои приказы есть, инструкции, они берут, если было проникновение, да, то есть как бы в определенной полости, да, тела приносили, они берут мазки на предмет содержания там...
ДНК.
Ну, да, генетического материала, там, сперматозоидов там, и так далее, если имело место. Вот. Это все подлежит исследованию. Да? Вот. Но, видимо, следователи, собрав какие-то материалы, вот, а следователи, опять же напоминаю, это лицо процессуально независимое, оно самостоятельно направляет расследование, никто ему не может указывать. Вот. Он принял решение на основании тех данных, которые собрал. И опять же, прокурор эти данные в данном случае проверил. Мы уже понимаем, что сутки прошли с момента возбуждения, проверил, были ли эти данные достаточны. Но это лишь не говорит о виновности этого человека. Давайте вот так вот определимся. Виновность, у нас существует презумпция невиновности. Вот это постулат основной, на котором держится, то есть, система, да, то есть как бы обвинение лица. Человек не обязан доказывать свою невиновность. Виновность должны доказывать правоохранительные органы. И в данном случае сейчас мы говорим лишь о факте возбуждения уголовного дела, о том, что следователь пришел к каким-то выводам, но следователь это не суд. Опять же, следователь пришел лишь к выводам о том, что необходимо расследовать данный факт. И второе, то, что суд в данном случае на основании ходатайства следователя признал доводы органов следствия убедительными о том, что человек в период следствия должен содержаться под стражей для того, чтобы не быть помехой расследованию уголовного дела.
Ну, а в том случае, если, например, признают все-таки его невиновным, как-то за ложное сообщение о преступлении, за клевету, можно подать в ответ? Или это само собой разумеющееся?
Вот, к сожалению, да, но если будет установлено, что родители, например, вот этого несовершеннолетнего ребенка специально это сделали, то есть как бы, вот именно специально.
Умышленно, да.
То есть как бы. Конечно, у нас существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос. То есть нельзя сообщать о совершении преступления. Вот. Но, как правило, в данном случае, как правило это происходит. Ребенок что-то рассказывает, а родители с его слов передают. Это их обязанность. Угу. То есть до них дошла информация о том, что в отношении ребенка что-то совершено. Они обязаны, поскольку это и семейным законодательством, то есть урегулировано, сообщить об этом в правоохранительные органы, принять все меры для того, чтобы восстановить справедливость. И в данном случае родители не будут нести ответственность, если они сообщили лишь то, что им сообщил ребенок. Вот. А ребенок, естественно, в силу возраста также не подлежит уголовной ответственности, потому что...
Такая, получается, есть удобная ситуация на самом деле. Ее ведь можно использовать и не по назначению, когда мы можем ссылаться на несовершеннолетнего, что якобы он мне сказал. Вот. Рассказывать потом об этом следственным органам, они обязаны будут работать, а по факту кто-то что-то придумал, кто-то кому-то что-то сказал.
Вот мы и упираемся в профессионализм тех людей, которые принимают решения, конкретно следователей, прокуроров и так далее. Насколько качественно они проводят доследственные проверки, проверяют эти материалы, проверяют законность и обоснованность, мотивированность принятого решения следователем. То есть вот здесь должна работать именно вот эта вот правовая машина для того, чтобы не допустить, с одной стороны, нарушение прав потерпевшего, если он действительно потерпевший, да, пострадавший, и с другой стороны, для того, чтобы не допустить нарушение прав гражданина, если он незаконно был оклеветан. Поэтому важность в проведении первоначальных проверочных мероприятий и их качестве, она, безусловно, как бы неоценима. То есть в данном случае все опирается в профессионализм. Но я, например, могу сказать просто, да, что на данный момент и могу привести слова нашего генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича, да, который говорил о том, что следствие деградирует. Да? Это он сказал, это не моя фраза. Вот. Это не касается всех следователей, не касается конкретно там каждого следователя. Это касается в целом системы. И, конечно же, настораживает тот факт, что в течение буквально там каких-то короткого промежутка времени...
Суток
была проведена доследственная проверка. Я под сомнение не ставлю, я не видел материалы, которые собраны. Может быть, там 10 следователей работало, и они там в течение суток насобирали... Да, там
особо важный случай какой-то.
Да, столько материалов, что их действительно достаточно. Вот. Но, опять же, то есть как бы вот это все подлежит проверке тщательно. И здесь важную роль играет именно прокурор и в последующем будет играть важную роль прокурор, руководство следствия, да, которое непосредственно может давать указания следователю, для того, чтобы не допустить в случае, если невиновный привлекается к ответственности, не допустить такого.
Нам необходимо паузу сделать на несколько минут. У нас есть еще и вторая тема для нашего сегодняшнего диалога, но о ней чуть-чуть попозже. Пока пауза. Совсем скоро Константин Михайлов с очередным выпуском новостей.
Народный адвокат. Народный адвокат.
В студии управляющий партнер адвокатского бюро «Опора», член Совета адвокатской палаты Приморского края и председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, адвокат Алексей Ананьев. Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Алексей, у нас еще одна темка появилась-то для обсуждений-то.
Ну, так,
темка такая.
Интересно.
Да, возникла ситуация, да, что не все понимают разницу между угоном транспортного средства и неправомерным завладением транспортного средства. Это разные вещи?
Абсолютно разные вещи, потому что законодатель разделяет их на две составляющие.
А смысл один и тот же?
Нет, не один и тот же. Все зависит, на самом деле, разделение такое происходит от умысла лица, которое совершает преступление в отношении транспортного средства, то есть на что направлен умысел. Если человек хочет взять чужую вещь, в данном случае транспортное средство, и, то есть, распорядиться им по собственному усмотрению, там, разобрать, продать, перебить номер, опять же, продать, я не знаю, сжечь, там, любым способом распорядиться этой вещью, если он хочет.
Скинуть со скалы.
Скинуть со скалы, да.
Разбежавшись.
То есть, да, но, опять же, скинуть со скалы тут немножко другое. Но какой-то корыстный должен быть умысел, да, в данном случае.
Скинуть со скалы за деньги.
За деньги, да. Это уже распоряжение чужим имуществом. Какой-то должен быть корыстный умысел. То тогда это, конечно же, либо кража, если она тайно, ну, то есть тайно похитили машину, либо это грабеж, либо разбой, если это открытое хищение там, с применением насилия там, определенного. То есть это относится к разряду хищения чужого имущества. То есть кража, грабеж, либо разбой. Uh-huh. Если человек, как правило, это молодой человек, решил, вот какая красивая машина, а я хочу там перед девчонками там покрасоваться.
Провернуться.
Да, либо с пацанами покататься и так далее. И есть возможность там, например, либо ключи он где-то у кого-то взял, да, либо там, я не знаю, как терминатор закоротил там эти провода.
Зубами.
Зубами, да. Вот, и дальше завел машину и едет просто покататься, да, то есть не для того, чтобы ее похищать, чтобы покататься, а там где-нибудь бросить, то это называется угон.
Это угон именно?
Это угон. Это угон транспортного средства, да.
А что такое неправомерное завладение тогда?
Ну, так это и есть угон.
Это и есть угон.
Это
то есть угон.
Угон
и неправомерное завладение, это, да, в принципе, одно и то же.
Одно и то же, да.
А вот если он завладел транспортным средством неправомерно и наклейки сразу какой-нибудь таксомоторной компании повесил и начал зарабатывать деньги?
Так это, извините меня, это он уже распоряжается имуществом по собственному усмотрению. То есть, опять же, это говорит о том, что он имел корыстный умысел для того, чтобы использовать в последующем чужое имущество, то есть он его похитил.
Наказания разные за вот, неправомерное завладение чужим имуществом, то есть то же самое, что угон, и вот хищение.
Ну, вы знаете, за угон там более повышенное наказание сейчас, потому что раньше, да, за угон, именно за неправомерное завладение транспортным средством, так называемый угон, наказание было ниже, чем за кражу, да, чужого имущества. И получалось так, как только машина куда-то уходила, да, уезжала там с кем-то внутри, непонятно кем, и этого человека находили, вот, и дальше к этому человеку приходил адвокат, такой, как я, да, вот, то человек сразу же говорил о том, что нет, у меня умысла на хищение не было, я просто брал покататься. А там ответственность чуть ли не в два раза была ниже, чем за хищение, да, за кражу. И, соответственно, несмотря на то, что человек похитил, для того, чтобы разобрать машину, то есть украл фактически, совершил кражу. Вот, его привлекали за угон, как за покататься, и он нес менее строгую ответственность. Потом, конечно, по многочисленным просьбам определенных там, общественных организаций, определенных депутатов и так далее, все-таки были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, и ответственность за угон, за неправомерное завладение транспортным средством была повышена. То есть, если мы говорим, что за, вот понимаете, там, за простой угон, просто за угон, насколько я помню, по первой части этой статьи, за простое завладение, уже ответственность, насколько я помню, до 6 лет лишения свободы. Тогда как за кражу, тайное хищение чужого имущества, всего лишь 2 года лишения свободы, то есть когда без отягчающих каких-то обстоятельств. Поэтому сейчас ответственность за угон именно повышена. Теперь гражданам...
Идут по обратному пути.
По обратному,
да,
пути, говорят, я не хотел кататься.
Ищут новые лазейки.
Я хотел бампер снять.
Да, я просто ее украл.
Я просто украл.
Я просто украл. Я не хотел на ней кататься, я просто ее украл. Поэтому примерно...
А такие случаи уже бывают? То есть они в практике встречаются?
Конечно, встречаются в практике, но, как правило, мы же понимаем, что не только на основаниях самого человека, да, который совершил там угон либо хищение транспортного средства, строится обвинение, да, именно по угону либо за кражу, вот, но еще на других данных. То есть, ну, вы представьте, если, например, как сказать, сидите вы в какой-то компании, кто-то тут взял ваши ключи, поехал на вашей машине кататься, да, и потом бросил эту автомашину. Это о чем говорит? О том, что человек ее не похитил. Он не распоряжается ее по собственному усмотрению, он просто покатался там, ну, в силу, например, нетрезвый там и так далее. Вот. Просто покатался. И это будет угон. Уже будет доказываться сами обстоятельства, как это было. Это был угон. Но если он ее загнал в какой-то бокс и там уже разобрал ее там по запчастям.
Новый двигатель поставил, ходовку поменял.
Да, перебил номера, вступил в сговор с какими-то...
С токарем.
С токарем, либо там с коррумпированным сотрудником полиции, который ему поставил, моргнув глазом, на учет, просто так, не за деньги, да, вот, то тогда, конечно же, здесь будет
хищение. Вот совсем недавно был случай, когда мужчина оставил свой Land Cruiser Prado на автомойке, ключи отдал администратору.
Это очень частый случай.
Администратор отдал эти ключи мойщику, и мойщик вот вдруг решил, что у него друг в Уссурийске, надо его забрать.
Да.
Он съездил, его забрал из Уссурийска, потом поехали они в казино, в конце концов, в итоге машина в хлам, машина в кювете. Вот в этом случае как будут расцениваться действия вот как раз-таки этого мойщика?
Угон.
Это угон.
Это угон. Это чистой воды угон. Потому что вот то, что вы мне рассказали, нет никаких данных для того, чтобы говорить о том, что человек захотел к себе приобрести в собственность эту автомашину. Он решил ее просто попользовать,
поюзать. А если не успел? Вот не успел, хотя у него такие мысли были, ведь мы тоже можем предполагать.
Но
что...
здесь уже надо будет исходить из все-таки из объективных обстоятельств и из слов самого человека, для чего же он все-таки взял это автотранспортное средство. Вообще, вот эти случаи про мойщиков, про стоянщиков, которым ставят на стоянку автомашину.
На раскатку бывает поставят машину, чтобы можно было подвинуть ее,
да.
И потом человек выехал, да?
Да, 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 то есть как бы, и очень часто там какой-нибудь такой вот стоянщик там, либо мойщик, а если он еще и принял, то есть как бы превратился в синего человека, да, вот.
В аватара.
В аватара, да, в аватара превратился, то аватар берет другой аватар, который стоит на этой стоянке или на автомойке, и куда-то едет, и дальше, как правило, какие-то очень часто бывают последствия, там, разбивают машину и так далее. Я даже вспоминаю случай, когда группа молодых людей, там, которым было там лет по 11-12, вот так вот взяли автомашину, то есть как бы, ну, смогли ее завести, покатались, потом думают, что же еще такого веселого...
Учудить, можно сделать.
Вернее, они еще в кювет съехали, а дальше уже ездить на ней не могут, то есть как бы, потому что машина встала в кювет. И думают, чтобы еще такое веселое сделать. Ну, ни до чего такого нормального не додумались, кроме как разбить лобовое стекло и через него туда в салон нагадить. Причем группой лиц по предварительному сговору. И когда человеку возвращали машину, ну, нашли сотрудники полиции, говорят, потерпевший, забирай ее. Он говорит, а как я ее назад возьму, что мне с ней делать, потому что она вот вся, и не только панели, даже и рули, и все остальное.
Что тогда вот этим хулиганам-то? Как их действия квалифицируются?
Ну, здесь вот смотрите, здесь может быть по совокупности. То есть, ну, я не говорю про возраст, если они, например, подлежат уголовной ответственности, ну, взрослые люди, то в данном случае, например, будет, конечно же, угон, покатались, да, вот, и далее разбили лобовое стекло, испортили там сиденье, там все остальное какими-то веществами, да, определенными. Вот. Это еще будет умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества. Именно не то, что они машину в ходе ДТП разбили, а именно специально.
Еще доп.
Специально, да, умышленно разбили там стекло лобовое там, и так далее. Это, ну, либо там административная какая-то ответственность.
То есть, возможно, даже административка, да?
Штраф. Там все зависит от суммы повреждения, да, то есть, насколько значительно для человека было это повреждение.
Но с такими вопросами обращаются к адвокатам, и должны обращаться к адвокатам, потерпевшие в основном.
Обращаются,
да? Или не только.
Обращаются как с той, так и с другой стороны. Соответственно, естественно, в случае, если заключено соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи, то адвокат вступает либо на защиту подозреваемого обвиняемого, либо на представление интересов конкретного потерпевшего по уголовному делу. Для адвокатов разницы нету. То есть, кто обратился, и поскольку заключено соглашение, если адвокат принял на себя обязательства по оказанию квалифицированной юридической помощи, он будет оказывать всеми способами, незапрещенными законами, помощь именно тому лицу, с которым заключено соглашение.
И все-таки очень важно выбирать правильно адвоката и как раз-таки задумываться о той самой квалифицированной адвокатской помощи. Не обращайте внимания на то, что на обещание, да? Не стоит на это обращать внимание.
Ну, вы знаете, безусловно, следователь поможет всегда любому обвиняемому, подозреваемому правильно дать показания, что-то подписать, сошьет белыми нитками это дело, но это не говорит о том, что человеку от этого станет хорошо.
Спасибо большое за этот диалог. Напомню, что с нами был Алексей Ананьев. Ну и если есть вопрос, который требует внимания, обращайтесь в адвокатское бюро «Опора», либо к нам, на «Комсомолку».
Спасибо.
Адвокат. Вот это кино.
Так, четверг сегодня, там кинопремьерки какие-нибудь должны быть, да?
Да, что-нибудь есть? Много. «Анна», боевик, триллер из США и Франции с возрастным ограничением 18+. История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
Угу. Да, ну, все просто. Очень новый сюжет, не было еще таких фильмов ни разу.
Это да? Сейчас сарказм, кто не понял. Еще один фильм выходит сегодня в прокат под названием «Али Рули».
Это про экспресс там?
Нет, не про это. Не про водителя Uber по имени Стю. Он подбирает пассажира, который оказывается полицейским.
А Uber — это такси?
Uber, да, это приложение такси.
А, приложение
где
такси.
Каждый водитель может стать таксистом.
Таксистом.
Да, угу. Да.
Вот. Я просто обратил внимание, в Владивостоке есть такие машины с надписью Uber.
Вот, да.
Появилось. До нас дошло. Наконец-то. Да, так, ладно, я тебе перебиваюсь.
Да. Вот, подбирает, в общем, водитель таксиста полицейского, который идет по следу жесткого убийцы. Ну, а таксист, он такой, знаешь, добропорядочный, соблюдает правила дорожного движения. А полицейскому надо же быстрее все. Ну, в общем, вот на вот это вот смеси контрастов и идет этот фильм «США 18+, кстати.
Можно посмотреть. Комедия, боевик, шиша. Дальше.
Мертвые не умирают.
Логика логичная. Ужасы, фэнтези, комедия.
Но комедия при этом.
Швеция, США. 18+, тоже ограничение.
США, судя по всему, отвечали за ужасы, а Швеция за комедию.
Или наоборот, слушай, я не знаю.
Или наоборот, надо посмотреть. В маленьком американском городке что-то пошло не так. Ну, как всегда это бывает. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня, ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить.
Там же в маленьком городе есть ученые, конечно.
Да, хотя даже обывателю давно понятно, что это предвестники зомби-апокалипсиса.
Ой-ой-ой. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть.
Вот, именно.
Вплоть, да, не знаю.
В общем, я думаю, что Швеция отвечала за юмор.
За юмор.
Еще хорошо. Одни ужастики под названием «Присягнувшая тьме». Такое же ограничение 18+. Что там?
Что там, «Присягнувшая тьме»? Ну, что? Да. В 17 веке молодая женщина...
Персефона ее зовут.
Персефона. Предстоит перед судом по обвинению в колдовстве и, как следствие, перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в монастыре. Вот она думала, что там будет молитвам себя посвящать. Да. А оказалось...
Что по прибытии ее начинают мучить какие-то страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.
В общем, вот такая ситуация там сложная. Ужасы, одним словом, ужасы. И вот эти британские ученые там наверняка тоже...
Я думаю, да, тоже не могут найти объяснения, как и в предыдущем фильме. Еще одна картина «Беглецы», комедия отечественного производства совместно с Латвией, 16+.
А, с латышами. Да. А, незадачливый всенародный любимец поп-певец Алекс в компании киллера Степы. Алекс и Степа и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.
Это чтобы вот окончательно добить, вот понимаешь?
Отбить желание?
Отбить желание, да, и добить вообще логику и фантазию. Все намешает.
Поп-певец Алекс, киллер Степа, нимфоманка Настя.
Продюсерский центр, заказные убийства.
Вот мне сложно в понимании, честно скажу.
Вот лучше комедию посмотреть.
Французская
комедия «Красавчик со стажем» 16+.
так, встречайте,
аннотация,
мужчину,
встречайте
мечты.
Мужчину мечты. Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но оказывается...
Отказывается от роскошной жизни, отказываться не входит в его планы. Применяет он все новый арсенал, он вновь готов вернуться в игру. Надо посмотреть фильм. Да, может быть... Полезное что-то будет, да?
И еще один фильм производства Великобритании. Возрастное ограничение снова 18+. На этот раз триллер, драма и криминал под названием «Коррупционер».
Итак, Великобритания. Чем нас удивит? Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Они вот все Великобритания напоминают, что у нас тоже были Олимпийские игры. А видите, как мы их сделали, Олимпийские игры? А мы можем
Казалось
сделать
бы,
Олимпийские
при
игры.
При чем здесь коррупционер?
Да. Бывший заключенный, теперь выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В свое время он попал в переплет из-за Клиффорда Каллина, главы преступного синдиката. Почему вот именно на этом? Можно было просто сказать, главы преступного синдиката. Вот это кто-то известный кто-то?
Это, видимо,
с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в тенденции очередного криминального заговора, выпутываться из которого непросто, но Лем приложит максимум усилий к этому, и у него получится... Вот какая-то
вот,
такая.
Не зря же. Ну, должно получиться. Будем болеть за Лема.
Я лучше, наверное, тогда посмотрел бы, вот, как называется фильм-то? Во. «Беглецы». Во.
«Беглецы»?
А почему нет? Ну, лучше понять.
Там есть черный Хаммер.
Черный.
Вот это кино. Что приморцу хорошо.
И под занавес этого часа грустная новость. Грустная, печальная. День военно-морского флота, который в этом году будет отмечаться в Владивостоке 28 июля, как и в прошлом году, может пройти без участия «Нептуна». Этот факт очень расстраивает многих горожан, которые считают выступление морского царя неотъемлемой частью действа, сообщают наши коллеги.
О том, что в этом году, как и в прошлом, «Нептун» не примет участие, в общем... Рассказали.
Сообщили со ссылкой на источник, городской портал сообщил ВЛ.ру. В пресс-службе ВВО вот, по Тихоокеанскому флоту эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, отметив, однако, что подготовка к празднованию уже началась, и программа будет распространена совсем скоро всем журналистам, поэтому ждите и не гадайте.
Вот. Но, так, собственно говоря, по предварительной информации, культурная программа Дня ВМФ в этом году изменится значительно, зрители будут ждать новые инсценировки исторических событий жизни российского флота. Какие именно сюжеты будут продемонстрированы, пока держат в тайне. Я думаю, главное, чтобы не показали нам чернокожую русалочку.
Да, напомним, что, хотя я не против. Напомню, что в прошлом году против Нептуна выступил владыка Вениамин. Он заявил, что Нептун – бог языческий, а нам надо чтить Андрея Первозванного. Руководство ТОВ с ним согласилось, и Нептуна заменили на прапорщика Комарова. Однако тогда с таким решением согласны были не все. Вот и в этом году свое недовольство предстоящим отсутствием Нептуна в праздновании Дня ВМФ высказал депутат ЗАГС Собрания Приморья Дмитрий Новиков, кстати, сказал.
Далее цитата. «Мне кажется, быть или не быть Нептуну – это вопрос не веры, а традиции. Царь Нептун в день ВМФ – это такой же неразрывный символ Владивостока, как Шамара, спортивная, набережная и наши мосты. Если этот символ исчезнет, то Владивосток потеряет часть своего образа. У нас не так много традиций, чтобы от них отказываться», заявил Дмитрий Новиков.
И все-таки, нужен Нептун или нет?
Да я думаю, что да, нужен.
Вот завтра завтра будет пятница, мы можем у слушателей завтра наших спросить, у читателей «Комсомолки», да, вот нужен Нептун вообще-то или нет на празднике? Стоит из этого развивать такую большую-большую дискуссию и обсуждать, ссылаясь на кого-то, изучая, что там, или не надо все-таки? Ну, нет Нептуна и нет Нептуна. Вот у тебя что-то изменится от того, что...
Ну, об этом поговорим уже завтра.
Да, завтра. Ну, а пока, всем счастливо, всем пока. Удачного дня сегодня.
Ты моя остальная любовь, моя машина, ты и я напылись знов, моя едина, на смак бензина и кавы. Thank you.
я, бо ти машина, і я машина. Може твій, а може твоя, моя єдина, налий бензин і кави. Хто не забув сьогодні до нас, заходьте в гості, заходьте в гості, ставте фірм, може і нас колись покажуть там. Я не один, і ти не одна, скільки людей, і скільки машин.
Шоу.